Глава 6. Капитан пиратов. «Скажи мне, пацан, только честно, ты плавать умеешь?» «Что ты жмешься? Нет так нет, стесняться нечего. Не всем повезло вырасти у пруда с бабулей-матросом, которая первым делом швырнула меня в воду с мостков так далеко, как смогла докинуть. Не знаю, стала бы она меня спасать, если бы я тонул, но я поплыл как миленький». «Нет, не бойся, на тебе проверять не будем, я же не бабуля». В общем, это не сильно важно, умеешь ты плавать или нет, потому что форсировать реку вплавь мы не будем. Была такая мысль, не скрою, но, блин, какого черта? Если бы я, увидев табличку «прохода нет», каждый раз разворачивался и уходил, то это был бы не я, а кто-то другой. Может быть, он был бы более приятным человеком, но вы бы с ним вряд ли встретились. Таких не берут в пираты, пацан. Что ты на меня так смотришь, как будто я котеночка в шаурму завернул? Да, я был пиратом. Но, честное слово, именно это мое занятие принесло наименьший вред окружающим. Контрабанда, торговля оружием, спекуляция драгметаллами и посредничество в военных конфликтах малых государств Центральной Африки были куда более токсичными практиками, поверь. А ведь это лишь малая часть моих бизнес-кейсов. Ладно, раз ты такой недоверчивый, расскажу тебе о том, как был капитаном пиратов. Все равно до вечера заняться нечем. Итак, пацан, как выглядело в нашем исполнении нападение пиратского корабля на мирное судно? Ты, небось, вообразил себе гром пушек, пороховой дым, стоны пассажиров, истерику пассажирок, крики на абордаж и зажатый зубами кортик? Так вот, ничего этого не было. Во-первых, ни одной пушки у нас не случилось. Ты спросишь, что же это за корабль такой, капитан Ингвар? А я отвечу. Торпедный катер «Комсомолец» проекта 123 БИС. Реданная посудина с дюралюминиевым корпусом и полным водоизмещением всего в 20,5 тонн. Пушек ему не полагалось, мелковат. Штатно монтировали 4 пулемета ДШК в двух спаренных установках, но поскольку катер был списанный, то вооружение с него сняли. Мы его купили типа как для рыбалки, как обычный армейский неликвид. В те времена наша самая сильная на свете армия, проиграв страну без единого сражения, не спрашивай, как так вышло, распродавала направо и налево все, что имело хоть какую-то ценность. Поэтому официально мы купили его у военно-морского флота нашей великой державы по цене металлолома, заплатив мимо кассы в 2 раза больше, потому что катер был в отменном состоянии и выдавал 50 узлов, как с куста. Долго объяснять, при чем тут узлы, но, поверь, это довольно быстро. Главное его вооружение — 2 торпедных аппарата. Это такие толстые трубы вдоль бортов, в каждой из которых один потопленный при удачном попадании корабль. Поэтому малым размером нашего суденышка обманываться не стоило. Теоретически мы могли распрекрасно отправить на дно судно в 100 раз крупнее себя. Для пущей зловещести мы его даже перекрашивать не стали, оставив военным серым с красными звездами. Только название поменяли. Раньше у него был просто номер, а мы написали на борту большими буквами «Вальхалище» и носовую фигуру изобразили. Валькирию, разумеется, раздвинутыми ногами вперед. И вот представь себе, пацан, идет по морю супертанкер. Огроменное дурище, 0,5 км длиной и дедвейтом под 500 000 тонн. Тащит в своем стальном брюхе несколько миллионов баррелей весьма горючей нефти. И тут к ней на всем ходу подлетает наше «Вальхалище». «What the fuck?» — спрашивает капитан этого монстра, на фоне которого мы как блоха на слоновьей жопе. Я к тому времени поболтался по морям и по-английски наблатыкался вполне прилично. Но тут включал самый жуткий акцент, который только могли вообразить себе зрители голливудского кино про русскую мафию. Как будто отродясь ничего аутентичнее «Who is on duty today?» и «London is the capital of Great Britain» не слыхал. «We are, — говорю, — is a crazy Russian pirates, and you give сюда all cash of money quickly. Another torpedo attack и трындец тебе, fucking stupid team monkey». После чего высаживаем им на борт, нет, не абордажную команду, бухгалтера. Правда, в форме НКВД и с маузером, чисто для имиджа. Он сообщает суммы и номера счетов на Каймановых островах. Капитан, очень сильно бледнее лицом, связывается по радио с судовой компанией. Бухгалтер с треском заводит красный кухонный таймер на 20 минут, ставит его на стол капитану и резвой трусцой возвращается на катер, прихватив по дороге судовую кассу. Чисто на сигареты и пиво. Там обычно и сотни тысяч баксов не наберется. Капитан смотрит на таймер и гадает, действительно ли у нас в трубах взведенные торпеды, или мы блефуем. И проверять ему не хочется, потому что репутация у Crazy Russians самая что ни на есть стрёмная. Потом нам сообщают по радио, что деньги упали на счет, и мы, прощально гуднув, отваливаем, поднимаясь на редан и выжимая все 50 узлов из двух движков нашей «Валхалище». Таймер оставляем капитану на память о встрече. У нас еще есть. Это самый неприятный момент, потому что присутствует ненулевая вероятность, что к нам уже летит на всех парах какой-нибудь пограничный эсминец, которому мы на один зуб, даже будь у нас на самом деле торпеды. Ах да, забыл сказать, один аппарат у нас был пустой, а во втором торпеда таки была, но учебная, без боевой части. Мы, конечно, были те еще отморозки, но все-таки реально подпалить миллион другой баррелей нефти — это как-то чересчур. Так что да, мы блефовали, но всегда удачно. И знаешь почему, пацан? Потому что это с самого начала был чертов договорняк. Не с капитанами, конечно. Капитаны были нужны только для того, чтобы убедительно намочить под собой стул, зафиксировав факт нападения пиратов. Они и правда лом очком перекусывали, осознав, что могут оказаться на самой большой в мире погребальной ладье, на которой и отправятся, красиво полыхая, в то самое Валхалище. Договорняк этот выстроили белые воротнички из судовых компаний. И был он, по сути, гениальной схемой выдаивания денег из глобальных страховых компаний. Наша роль была самой драматической и далеко не главной. Деньги, которыми откупались от пиратов, рассасывались со счетов и, за вычетом наших скромных процентов, хитрыми путями возвращались в те же компании, которые их заплатили, а покрывали все страховые выплаты. И накрылась афера не потому, что нам изменила флибустьерская удача, а из-за того, что ее бенефициары в офисах лондонского Сити стали жить совсем уж непосредством, потеряли берега и спалились, сдав всю схему. Они присели на много лет, а мне пришлось бежать, сменив континент проживания на более жаркий и унося в клюве то немногое, что удалось спасти от Интерпола. На этом и закончилась моя карьера пиратского капитана. Как видишь, пацан, ни одного моряка при этом не пострадало. А что до страховых компаний? Ну, only business, как говорят те же англичане. Страховщики сами хуже пиратов. Это тебе любой моряк подтвердит. А сейчас, пацан, я советую тебе лечь подремать, потому что этой ночью спать нам, возможно, не придется. Ночью спят олень и лось, дрыхнет всяка птица. Ночью бы и мне спалось, только вот не спится. Просыпайся, пацан, пора. Да, я вижу, что темно, в этом и смысл. Одевайся и куртежку накинь, там прохладно. Давай, продирай глаза, а лучше сразу умойся. Я знаю, что ты не фанат гигиены, но умывание бодрит. А я пока инструмент подготовлю. Да, вот эту штуку обмотаю вон той штукой, будет увесисто, но мягко. Мы же не хотим никому навредить, в смысле больше необходимого. Придержи вот тут, я затяну узел. Вот, готов дубинал-миротворец, табельное оружие ночных гуманистов. А то ишь выдумали мост приватизировать. Готов? Проснулся? Тогда пошли потихонечку. Инструмент я собрал, какой нашел здесь и на барже. Он весь рюкзак занял. Так что нести еду, воду и одеяло придется тебе. Я из обивки матраса скроил мешок. На, примерь. Выглядит так себе, но я не швея. Нормально? Не трет? Не давит? Лямки из ремня безопасности. Я его в брошенной машине срезал. Жестковаты, но зато широкие и прочные. Попрыгай. Как зачем? Обязательно надо попрыгать. Вдруг звенит. Вот, нормально все. Я уже прыгал, у меня тоже все хорошо. У нас с тобой, пацан, тайная стелс-операция ниндзя-стайл, так что шуметь нам нельзя. А если бы ты спросил, кто такие эти ниндзя, то я бы тебе ответил, что это хитрые засранцы, которые гадили по мелочи самураям. Самураи — узкоглазые воины, двинутые на всю башку своим бусидо. Такой кодекс чести в виде набора инструкций, чего воину можно, а что западло. Чашки, например, расписные, иметь западло, а бошки крестьянам рубить не за хрен. Можно. Причем крестьянину защищаться было от него никак нельзя. Захотел этот самурай тебе башку срубить, чтобы новый меч на заточку проверить, изволь подставлять шею с поклоном, потому что у них бусидо, а сами они, значит, воины буси. Вот народные массы и выделили изнутри себя умельцев, ниндзя. Мечом их сражаться никто не учил, а стоил тогда меч столько, что всей деревни не укупишь. Приходилось импровизировать. Например, пойдет такой самурай в сортир посрать, кимоно размотает, над дыркой присядет, булки расслабит, и тут ему прямо оттуда бамбуковое копье по самые гланды. Нась! Это ниндзя там сидел, дышал через трубочку, ждал своего часа. Ну и всякие другие подлые приемчики. Типа ядовитых дротиков из духовой трубки и тому подобных безобразий. Вышло солнце из-за Фудзи, по реке поплыли буси. Это ниндзя из сортира им устроил вроде тира. В общем, дубина народного гнева нахлобучивала прислужников эксплуататорского класса, как нам в школе объясняли, немного по другому поводу. «Слезай с борта, я поймаю». «А теперь не шумим, до моста идем тихонько, надо только...» «Да блин!» Метнувшееся из кустов с гортанным хриплым криком тело сбило Ингвара на землю, и они покатились в тень под борт катера, куда не доставал свет луны. «Ах ты, да чтоб тебя! Кончай царапаться, дура! Ногти когда стригла вообще? Вот же балда лысая! Нет, не вырвешься, только руку себе вывихнешь! Блин, пацан, про нее-то мы забыли!» Видать, разбудил своим трепом и оказался слишком близко. «Вот ты упертая, покалечишься же, балдосья! 5 лет принудительного спортзала — это вам не шуточки. Слушай, пацан, что с ней делать-то? Я ее в захвате держу, но если отпущу, опять кинется. Силы в ней как в перепелке, но энтузиазм прям берсерковский. Потом расскажу, кто это, если не забуду. Эх, не для тебя ковалось оружие возмездия, лысая ты недоразумение. Но что поделать? Пацан, подай мою дубину». «Дубинал, миротворец мой! Он куда-то в кусты отлетел». «Да не бойся, я ее держу. Пусть шипит и плюется, не обращай внимания. Давай сюда». «Да рукояткой, что ты тупишь?» «Ага». «На!» «Все, общий наркоз, считай, провел». «Да не переживай ты так, у меня рука легкая. Как комарик укусил. Сейчас пощупаю. Шишка будет здоровая». «Ого, у нее шрамов на лысой башке». И что, мозг по гарантии заменяли? Похоже, не помогло. Ничего, полежит, оклемается. Подержи дубинал, отнесу ее в кусты, чтобы не обидел кто ненароком. Ишь, худая какая, и не весит-то почти ничего. А туда же драться. Неспортивная штука этот ваш агрорадиус никак весовую категорию не учитывает. О, вот где у нее лёжка-то. А так со стороны и не заметишь. Это для маломерных судов будочка. В ней лодка, наверное, хранилась. Мне было бы тесновато, а ей ничего. Даже уютно тут, смотри, свило гнездышко. Женщины, они такие, все обуючивают. Даже если сами с лысой башкой и уехавшей вдаль кукухой. Где там у тебя в мешке концентраты? Достань парочку. Положу в компенсацию нанесенной травмы. Жалко ее, бестолочь лысую, но, боюсь, больше мы ей ничем помочь не сможем. «Со вкусом чего? Пулинии? Выдумают же. Больше таких нет? Ну и хорошо. Теперь не узнаем, какова на вкус хотя бы эта гадость. Все, пошли к мосту. Только молча. Нет, это я не тебе говорю, это я себе говорю. Заткнулись и потопали».
«Так, пацан», — прошептал Ингвар еле слышно. «На наше счастье бессонницы Димитр не страдает. Отсюда слышу, как храпит». «Ты стой пока тут, карауль вещи, за черту на всякий случай не заступай. Где там мой миротворец? Держи пальцы крестиком, чтобы этот вахтер не проснулся. Зачем? Суеверие такое. Неважно, оно не работает, я в детстве 100 раз проверял. Тишина в аудитории. Пошел».
Мужчина, осторожно ставя ноги, медленно двинулся к автобусу. Храп на секунду прекратился, он застыл. Но Димитр, видимо, перевернувшись на другой бок, засопел снова. Ингвар аккуратно, сантиметр за сантиметром, отжал прикрытую дверь в салон и скрылся внутри. Через секунду храп прекратился, как обрезанный. «Пацан, иди сюда!» — позвал Ингвар нормальным голосом, выйдя обратно. «Миротворческая миссия увенчалась полным успехом. И вещи, волоки, есть у меня одна идея. Давай сюда мой рюкзак». «Тяжелый, да. А как ты думал? Инструменты же. Вот это, например, называется болторез. Ну-ка, задери на нем рубашку». «Да не бойся, я его качественно отмиротворил. Минимум до утра проваляется». «Вот так. Щелк и все.
Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа, ее проблемы не гребут. Да, пацан, я знаю, что его все устраивало, но теперь у него есть выбор. Иногда это что-то меняет, иногда нет. В конце концов, если ему тут так хорошо, может сидеть и дальше. Просто не на цепи. Это его ни к чему не обязывает. А мы с тобой пойдем. У нас свой путь. «Что тебе сказать, пацан?» — сказал Ингвар, выныривая из темноты подпалубного пространства. «Насколько можно разглядеть при свете зажигалки, эта посудина не безнадежна. Требует ремонта, но ничего фатального. Немного подконопатить и на воде держаться будет. На пару дней работы, говорить не о чем. Это, так сказать, программа минимум. Столкнуть в воду и плыть по течению. Но если мы, как настоящие морские волки, хотим не плыть, а идти, плавая, знаешь ли, другая субстанция, то есть и более интересные перспективы. Но об этом утром. А то у тебя, я вижу, уже глаза закрываются. Кают как таковых тут нет, просто две откидные койки в рубке. Но и это лучше, чем под кустом. Пойдем, уложу тебя. До рассвета не так уж долго осталось». «Вставай, лежебока! Завтрак сам себя не съест. Дивный вкус акулемии ждет тебя. Я до последней ложки размышлял, на что это похоже, но так и не смог выбрать между манной кашей с тертым хреном и сырниками с горчицей. Что-то среднее между двумя этими кулинарными шедеврами. Иди ешь, пока не остыло. В холодном виде запихать это в себя будет еще сложнее. А пока ты питаешься, я поделюсь с тобой прекрасной... или не очень, новостью. Она состоит в следующем. На этом катере есть мотор, и он на вид исправен. Аккумулятор, правда, мертвый, это я сразу проверил, но маленький дизелек из кривого стартера завести можно. Я тебе покажу потом, про что речь, но пока поверь на слово, шансы есть. Это прекрасная новость. Не очень прекрасная, в баке сухо. В общем, та самая палка о двух концах. Если мы найдем солярку, то будем кум-королю. А если не найдем, то у нас в трюме никчемная железяка весом в 1.5 центнера, которую нам придется тащить с собой, потому что выкинуть сил не хватит. Но я, пацан, настроен оптимистично. Солярка хранится долго, найти ее можно в баках грузовиков. Брошенных машин много, поскольку ехать на них теперь некуда, ни дорог, ни мостов. Шланг, канистра, немного упорства, и у нас крутой теплоход, а не плавучий мусор. Поэтому наш план на сегодня — разведка окрестностей на предмет того, где плохо лежит. Что нам нужно? Смола и пакля — это раз. Корпус деревянный, наборный, слегка подрассохся. Стащим на воду, размочим, но чтобы сразу не потоп, надо прошпаклевать. Солярка, моторное масло, новый аккумулятор — это два. Можно разряженный, на ходу зарядим. Какой-нибудь жратвы в дорогу — это три. Наши запасы условно-съедобных концентратов уже показывают дно, потому что брал я их в расчете на одного едока, а нас теперь двое. Ты хоть и маленький, а жрешь как большой. Извини, это не претензия. Кушай на здоровье. Только надо сперва найти что. Доел? И как тебе акулимия? Не говори, я по лицу вижу. Вот и мне так же. А что делать? Мой посуду и пойдем на разведку, потому как мародерка сама себя не проведет.
«Эй, вы! На катере!»
«Кто это орет, пацан?» «Это же наш друг Димитр. Очухался уже. И не лень ему глотку драть с моста.
Чего тебе надо, вахтер хренов?» «Поднимись, а! Поговорить надо! Не хочу орать на всю округу!»
«А что, сам не спустишься? Не на цепи же теперь!»
«Поднимись! Трудно тебе, что ли?»
«Да не особо». «Ладно, пацан, давай прогуляемся. Все же мы с ним обошлись не очень ласково. Имеет право претензии высказать. Извинюсь. Человеку приятно, а мне несложно».
«Эй, ты! Не ори! Мы уже идем».
«Это вот этим ты меня приласкал?» — мрачно спросил Димитр, глядя на обмотанную тряпками дубинку. «И ведь, главное, сам же идею подал». «Будьте знакомы, дубинал-миротворец, боевой артефакт 1-го уровня, +5 к гуманизму и +10 к убедительности в диалогах». Ингвар и мальчик остановились у черты, поэтому разговаривать приходится громко. «Да, уже познакомились, как я понял», — сказал вахтер, потирая затылок. «Ты мне вот чего скажи, ты зачем цепь снял?» Из принципа «свобода лучше не свободы, наличием свободы». С детства ненавижу клетки, поводки и ошейники. Я еще пацаном как-то соседского пса с цепи спустил. Он первым делом передушил у соседа всех кур и загнал кота на дерево. Но я собой гордился, пока бабка меня ремнем не выдрала. А в чем проблема? Не знаю, что делать теперь. Тебя же все устраивало? Ну, так ты в той же позиции, минус цепь. Зимой сможешь спускаться на лед, бурить лунки. Так-то оно так, но от чего-то неспокойно теперь. Так-то сидел в гармонии. И не могу уйти, и не очень-то хочется. Оно и теперь не особо хочется. Но ведь могу же. Нереализованный потенциал покоя не дает. Что-то в этом роде, да. Свербит проклятая мыслишка. Тут, конечно, неплохо, но вдруг где-то лучше. Нет, я на тебя не в обиде, друг. Все понимаю, и пройти тебе надо было, и я сам подставился, и цепь ты из лучших побуждений снял. Спасибо, что не грохнул, опять же, а просто вырубил. На здоровье, обращайся, дубинал-миротворец всегда к вашим услугам. Я бы тебя и вовсе не тронул, обошел бы, пока ты спишь. Но пацан у меня уж больно неловкий, побоялся, что нашумит и разбудит. Все равно, друг, зря ты с цепью так. Раньше я точно знал, что не я такой, а жизнь такая. Не я ее выбрал, она меня. А теперь, если останусь, изведусь от того, что зассал уйти. А если уйду, то от того, что не остался. Нельзя так с людьми, друг. Не надо помогать тем, кто не просит. «Извини», — пожал плечами Ингвар. «Хотел как лучше. Чем-то еще могу помочь?» «Слушай», — спросил смущенный Димитр. «У тебя же там инструменты в рюкзаке, да?» «Они самые. Наши руки не для скуки и все такое. Найдется кусок толстой проволоки и пассатижи. Насколько толстый? Чтобы руками не разогнуть. Есть такая. Поделишься? Пассатижи верну». «Ну, в принципе...» «Да ты еще себе найдешь. В руинах хлама хватает». «Ладно, держи. Такого куска тебе хватит?» Ингвар вытащил из рюкзака просимое и осторожно задвинул за черту. «Да, спасибо, то, что надо. Отойдите назад». Димитр подошел, подобрал проволоку и инструмент, вернулся на место. Там он взял обруч на цепи, аккуратно приладил его обратно на пояс и стал, сопя, скручивать проушины проволокой. «Ты что это делаешь?» — спросил Ингвар с интересом. «А на что похоже?» «Что ты себя обратно на цепь сажаешь?» «Проволока толстая, без пассатижа не раскрутить, а пассатижи я тебе верну, потому что обещал. Так что, друг, я и рад бы отсюда уйти, а никак. Непреодолимые жизненные обстоятельства. Понимаешь?» «Чего не понять. Яснее ясного». «Спасибо за душевную чуткость, друг. Вы, я вижу, на катерочек нацелились. Поплывете отсюда?» «Есть такое дело. Плыть оно всяко лучше, чем ногами топать. Тогда я вам удочку подарю». «На память. У меня есть лишнее. С моста удить коротка, а вам с борта в самый раз будет. Отходите, сейчас принесу вместе с пассатижами». «А вот за это спасибо, Димитр. Это просто царский подгон. Будем рыбку кушать и тебя вспоминать». «Да ладно, друг, не за что. Ты же, пока я без сознания валялся, мог и удочку, и вообще что угодно взять, но не взял. Так что пользуйся. Удачи вам, ребятки, но на мост больше не лезьте». «Я теперь умный, сторожков понаставлю. Мышь не проберется. Теперь только вплавь. Кстати, сегодня утром какая-то лысая тетка выше моста переправлялась. Течение, вода холодная, а ей хоть бы что. Вылезла на берег, отряхнулась, как собака, и в кусты. И что людям на том берегу не сидится?» «Вот видишь, пацан», — сказал Ингвар, когда они вернулись на катер. «Хочешь как лучше, а получается как всегда». Каждый сам кузнец своей решетки. Но зато у нас теперь есть удочка. Дай кому-то рыбу, будет сыт весь день. Ну а мне рыбачить никогда не лень. На сегодня все дела откладываются, пацан. У нас рыбалка.